Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников.
Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся.
Вот этому мальчишке заблюренному летит от матушки история. Не Путину. Никакой гауляйтер гитлеровский по оккупированным территориям не ездил с такой охраной. Вот он вам рейтинг. Страшно ему. Правильно, что страшно. Пускай боится.
Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет.
Это чистое лукавство, и тяжелое лукавство, и кровавое лукавство.
Глянец весь скукожился.
Господи боже мой, тогда ты покайся, скотина ты такая, конец цитаты.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент». Меня зовут Елена Малаховская, на связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, вас приветствуем.
Добрый день, Лена.
Мы собираемся здесь каждую неделю, чтобы поговорить о текущих событиях, о том самом текущем моменте. И я попрошу всех наших зрителей, кто не против, ставить лайк, можно авансом. Обязательно подписывайтесь на Ходорковский Лайв. Ну и начинаем. Война никуда не делась, война в Украине, несмотря ни на какие ультиматумы Трампа, несмотря ни на какие новые договоренности о третьем раунде переговоров в Стамбуле, в связи с чем я сегодня покажу кадры производства дронов в Елабуге. Это Республика Татарстан, сюжет снят телеканалом «Звезда». Мы посмотрим маленький фрагмент.
Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. Но вам мы кое-что покажем.
Вы только посмотрите на размах этого производства. Огромные светлые цеха, в которых можно заблудиться. По площадям этот завод не уступает авиационным. Сотни станков, тысячи работников, и куда ни глянь, кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся. В колледже, созданном теми же людьми, кто организовал производство гераней. Школьников они приглашают сюда сразу после 9 класса, а после колледжа зовут на завод.
Я напомню, что как только атака на Елабугу дронами, она довольно часто случается, вот, например, была крупная 15 июня, то сразу власти кричат о том, что Украина целится по гражданским объектам, и сами они этот гражданский объект, вот так не стесняясь, для внутреннего, конечно, употребления показывают. И, конечно, дико, что оружие производят 16-летние подростки, хотя я уверена, их родители скажут, а что такого? А я, если честно, и объяснить-то не смогу, как бы Виктор Анатольевич выразить это словами.
Ну, тут много рифм в этом сюжете. Первый из них, разумеется, Елабуга. Елабуга – место, где удавилась Марина Ивановна Цветаева. Елабуга – это место, где покончила с собой Марина Цветаева. И это вовеки. Никакого производства дронов, да, для российского чуткого уха, да, никаких других особенных ассоциаций не будет. Это первое, да, смертоносное место. И вот оно продолжает оставаться смертоносным, только уже для наружного потребления. Понимаете, какая штука? Мы говорим об этом очень часто по разным поводам. Подмены, происходит подмена все время. Путин, это он весь на подлоге, весь на подмене. А, все для фронта, все для победы. 16-летние мальчики и девочки, заменив там отцов, ушедших на фронт, да, они трудятся там на тылы, да, все для фронта, все для победы. Вот это вот все. И это звон этот слышен в словах корреспондента. Вот они тут работают, тут учатся, они пришли на смену. Посмотрите на эти светлые цеха. Все для фронта, все для победы. Все так. Только что за фронт-то и какой победы хотим? Там ведь знак минус перед скобкой, который не видят, не чувствуют зрители телеканала «Звезда». Если кто-то смотрит телеканал «Звезда», то для него этого минуса перед скобкой не существует. Зачем трудятся эти мальчики и девочки? Какое применение им нашла Родина? Защищать Родину? Да увольте. Они готовят смерть для Украины. Им Родина нашла применение, как их отцам она нашла применение для мясных штурмов, чтобы ложиться костями, да, и убивать тоже украинцев. Вот и им нашла применение убивать украинцев. Вот чем они заняты, они готовят смерть для украинцев. И зрителям телеканала «Звезда» предлагается этим гордиться. Потому что минусы перед скобкой никто не видит, а по модулю, да, дети заменили родителей, ушедших на фронт. Великая Отечественная война продолжается. Это все вот та самая Великая Отечественная война, которая продолжается сначала в сознании Путина, а потом уже, да, индуцированный бред на всю страну через телеканал «Звезда». И эти мальчики и девочки, родившиеся уже при Путине, глубоко при Путине, родившиеся в ту пору, когда уже не было ни свободной прессы, ни суда, ни выборов, ничего. Да? Они родились уже после подавления марша несогласных, после, да, после убийства Политковской, уже когда был этот Кадыров, уже когда Путин совершенно окопался у власти. Они ничего, кроме Путина, в их головах нету, если они смотрят телеканал «Звезда» и другие федеральные каналы. И у них в головах, что они патриоты, что они будущее России, что они, вот, они благодарны родине, которая дает им возможность учиться. Не в Ельском университете или каких-нибудь других университетах, да? не чему-то хорошему учиться, а вот этому. Минус перед скобкой не очевиден для большинства россиян, и это главная драма. Там заблюрили лицо там какого-то мальчишки, он действительно ни в чем особенно не виноват, кроме того, что родился не вовремя. Вот вся его вина, но прилетит ему и его детям, не Путину. С Путиным все будет нормально, сдохнет в бункере, скорее всего, благополучно, да? А вот этому мальчишке заблюренному и его детям прилетит от матушки истории.
О, родился вовремя или не вовремя, это у нас сегодня тема продолжится обязательно, но чуть позже. А пока в том же сюжете, вот в этом фрагменте не было картинки, поэтому я ее отдельно решила показать. Значит, Курчатов, Королев и Сталин живут в твоей ДНК. Написано вот на таком плакате, все на том же производстве дронов. Виктор Анатольевич, а ведь вправду живут же они в ДНК страны. Ну, не поспоришь?
Да не поспоришь, только если развивать эту метафору, да, то это ведь разные ДНК. От папы и мамы, так сказать, да, в данном случае, неважно кто. Да, но это с двух сторон пришли ДНК. И это разные ДНК. Курчатовский ДНК, да, и сталинский ДНК – это разные ДНК. Курчатовский ДНК идет туда, к Ивану Павлову, да, к Мечникову, к Вернадскому, к русской, да, к русской школе научной. Да, в начале века, до первого десятилетия 20 века, Павлов, Вернадский и Мечников были преподавателями МГУ. Да, вот три вот таких ученых, да, МГУ. Курчатов умер там в начале 60-х годов, по-моему, да, он, но и это разные ДНК. Это ученый Курчатник, его институт, который называли Курчатник, это, так сказать, был оплот, один из центров дозволенного, оттепельного свободомыслия. Это Курчатник находится там же, где находятся братья Стругацкие, где находятся герои фильма «Девять дней одного года», да, там Баталов и Смутновский. Курчатник там, в этом ДНК. Это оттепельный ДНК, это ДНК свободы прежде всего. Он сам не дожил, Игорь Васильевич, а его соратники были подписантами письма против реабилитации Сталина в 60-х годах, после того, как эта реабилитация уже пошла полным ходом. Они подписывали письма, предупреждавшие об опасности, да, нового сталинизма, реабилитации сталинизма. Я уже не говорю о Королеве, которого сломали челюсть, которого пытали в лагерях. Это разные ДНК. Королев, Курчатов с одной стороны и Сталин с другой. А сталинская ДНК – это туда, к Малюте Скуратову, к Победоносцеву, к Ивану Грозному, к тому, что человеческая жизнь – мусор под ногами страны. Это разные ДНК. И действительно, они живут в разной пропорции. Но в России живут, разумеется, и такая, и другая. Только сегодня носители сталинского ДНК по-прежнему пытают наследников Королева, а наследники Курчатова давно уже сделали ноги отсюда. И все свои открытия, и наша последняя русская Нобелевская премия по физике, она получена учеными из Манчестера, естественно, уехавшими, Гейман и Новоселов, кажется, их фамилия, уехавшими отсюда, свинтившими вовремя. Вот так что разные ДНК, а то, что в ДНК, да, не поспоришь. Только надо просто понимать, что они находятся в смертельной схватке между собой. И сегодня побеждает сталинский ДНК, сталинская ДНК. И сегодня она, эта сталинская ДНК, так сказать, да? Не гни папин ген, был такой палиндром. Не гни папин ген. Вот этот папин ген сегодня пробило, значит, в полную силу. И сегодня сталинский ген рулит, к несчастью, рулит Россией.
Тем временем в Москве есть две главные новости. Первая вот показывает такой потоп в выходные, причем действительно очень серьезный и неработающий. Вторая главная новость – это неработающие из-за атаки БПЛА аэродромы, аэропорты закрытые. Тысячи людей ждали возможности куда-то улететь. Жаловались, разумеется, на коллапс, неудобства и воду по 500 рублей за пол-литровую бутылку. Опоздал, вы знаете, даже министр транспорта, кому-то из пассажиров удалось с ним об этом поговорить.
Пожалуйста, а как вы добрались? Простите. Без задержек?
Задержками, конечно.
Сильными?
Как все.
Но мы примерно 4 часа сидели в аэропорту, а вы?
Мы тоже.
Он улыбчивый такой, этот новый министр транспорта Андрей Никитин. Как ни посмотрю на него, вот нервы железные у человека. Но суть не в том, мы же с вами недавно обсуждали, что вот провести бы соцопрос какой-то независимый среди, о популярности Путина среди людей, застрявших в аэропорту. А вы знаете, мне кажется, скорость привыкания становится такой, что ничего, ну вот такая теперь так. Как бы думает про себя пассажир не улетевшего самолета.
Лена, вы слышали интонацию, с которой эта женщина задавала этот вопрос?
Есть немножечко, чуть-чуть.
Немножко. Если она повысит интонацию до вопросов к Путину, ее посадят немедленно. Там же свинтят и посадят. Этот же министр транспорта и даст отмашку. Улыбчивый наш, да, с железными нервами. Да. Знаете, по поводу того, что привыкание – это старый анекдот, как цыган учил лошадь не есть. 2 недели, да, не ела, почти привыкла, только потом умерла. Это вот про это анекдот. Это можно очень долго привыкать, только потом в какой-то момент, да, разнесут в клочья. Когда ОМОН исчезнет с Нацгвардией, с судьями, которые дают по 15 лет тюрьмы за открытый рот, да, и за смелые речи. Когда все это исчезнет, когда Малюта Скуратов исчезнет с горизонта, вот тогда надо замерять. Социология начинается со свободы. Социология начинается с того, что человек не боится сказать то, что он думает. А до этого никакой социологии нет. А есть только социология страха. Можно замерять только уровень страха. Можно замерять только до какой интонации и до какого текста может позволить себе вот эта смелая женщина, которая, да, накрыла министра транспорта ненадолго. Вот что она может позволить, а что нет. Вот социология главная. А вся остальная социология, послушайте, ну, неприлично в Пхеньяне говорить о социологии. Да 100% поддержит. Только на улицу без охраны выйти нельзя этому Ким Чен Ыну, Иру, неважно кому. Просто если он появится без охраны, в темноте его порвут. Когда солнце взойдет, его не будет. Вот и все. А при свете 100% поддержка. Это же совершенно очевидная вещь. Вот там люди лежат по 4 часа. Тут ведь не надо ничего особенного даже фантазировать, просто представить себе, что это вы. Вот и все. Любому человеку представить, что это ты. Летом вместо отпуска, с детьми еще, да? Да за свои деньги, да 500 рублей за водичку еще государство не забыло взять. Да? Чтобы, ну, были потом деньги на производство дронов, чтобы убивать украинцев. Все в дело. Вот, значит, вот не надо ничего даже особенно придумывать, надо просто представить. Никакого другого рейтинга, да, никаких других чувств, кроме раздражения и ненависти, быть не может. А дальше, в зависимости от того, как человек преодолел свой стокгольмский синдром, это раздражение и ненависть будет выходить проклятие киевской хунте, или, ну она, это можно, это будет выходить вслух и наружу, или это будет выходить в глухое ворчание раздражения, или поиски крайнего какого-нибудь, не Путина, разумеется. Ну вот к министру транспорта можно еще подскочить. Ты к Путину так подскочи. Тебя застрелят на подходе. Да? Вот о чем речь. А вы все про рейтинг. Да, дайте дождемся свободы, увидим рейтинг, уверяю вас.
проподскочить к Путину, уже у меня тоже готов сюжет. Он тут приезжал в Магнитогорск, но его я вам показывать не буду. Сегодня отдыхаем от Путина. Зато покажу вам его кортеж, что называется «Беспрецедентные меры безопасности». Ну, прям шокирующие вот эти тараканы черных больших машин ползут. Машин не пересчитать, а местные очень широко это видео обсуждали. Заодно там заметили машину скорой. Вот сейчас вы ее тоже можете увидеть на видео. Ну, видимо, тоже положено. Ну, красиво, Виктор Анатольевич.
Слушайте, я не успел пересчитать лет 10 назад, когда была инаугурация, когда нам руки-то ломали, в 2012 году. В 2012
году.
В 2012. Вот в 2012 я пошел на... После того, как меня свинтили, а потом отпустили, тогда еще отпускали из автозака, узнавший. Я пошел на «Эхо Москвы», благо рядом меня брали на Никитском бульваре. Я пошел на «Эхо Москвы» поразговаривать. И по дороге я увидел, проезжал кортеж Путина на инаугурацию. Значит, соответственно, 7-го, наверное, это было мая, не помню. Это можно восстановить. Я шел на «Эхо Москвы» и видел кортеж. И я не поленился посчитать. Там было 28 машин в 2012 году. 28. Пронеслось мимо меня, да, и в котором из них сидит лидер со 100% поддержкой населения на скорости 140 км в час, да, ты гранатомет не успеешь поднять и не знаешь, куда целиться, понимаете? Это президент, только что избранный подавляющим большинством населения, едет по родному городу в 2012 году. Сегодня Магнитогорске, вот так, ничего нового, послушайте, никакой гауляйтер гитлеровский по оккупированным территориям не ездил с такой охраной, уверяю вас. Меры предосторожности гораздо более серьезные у Путина, и у него есть основания. Тут надо признать, тут он абсолютно адекватен. Как в том анекдоте про Брежнева, на которого было совершено покушение, когда потом анекдот. Покушавшегося заводят к Андропову, тот спрашивает, ты чего, так сказать, не попал-то в Брежнева? Он говорит, да все говорят, дай стрельнуть. Никто, невозможно. Дай стрельнуть. Это анекдот брежневских времен. При том, что Брежнев, уверяю вас, не вызывал такого раздражения уже. Брежневу отношение было старенький дедушка, сиськи-масиськи, так дикцию передразнивали. То есть персонального раздражения-то не было на Брежнева. Было общее ощущение маразма, да, но персонально какая разница? Да. Брежнев, Суслов, товарищ Пельше, да, товарищ Подгорный, они все были через запятую, безлики. С Путиным отдельная история. Там Кровников пол Чечни, да, и теперь Украина. Да, не говоря уже о России. Вот, так что это все очень понятные его меры безопасности. Это к вопросу о рейтинге. Мы же, собственно говоря, про рейтинг разговариваем. Вот рейтинг поддержки. Он в том, как президент, пользующийся, если верить в ЦИОМу, абсолютной поддержкой населения, там ниже 75 точно не падает никогда, как он передвигается, да, нелегально по собственной стране. Это очень выразительно. Вот он вам рейтинг. Страшно ему. Правильно, что страшно. Пускай боится. Он свою жизнь, я повторяю, в отличие от того мальчика заблюренного, да, из Елабуги, по которому может прийтись удар украинских дронов. Запросто. И он заплатит жизнью, здоровьем, да, за это. С Путиным-то все будет нормально. Путин себя-то он охраняет. Он только россиян уже положил... Да, угробил под миллион, да, кого убил, кого покалечил. Да сотни тысяч украинцев. А с ним-то все будет нормально до поры до времени.
И, как говорится, к международным новостям, благо есть что обсудить на этой неделе, невиданное прежде сближение Украины с Азербайджаном в России в пропагандистских кругах. Просто истерика вот от этого видео.
Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представители Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. И примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа, никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет.
Это в данном случае Алиев отвечает на вопрос Дмитрия Гордона. Дайте совет, как вернуть назад свои территории. Вот вы же вернули, говорит он буквально. А вот еще сразу же вдогоночку видео. Украинская журналистка там же, на том же форуме, насколько я понимаю, дарит Алиеву шевроны украинской армии. А она ему рассказывает, что это наша гордость, наши защитники. А он ей отвечает, продолжайте так же. Ну и параллельно становится известно, что Азербайджан подает в международные суды иск против России. Все из-за того же подбитого над Грозным самолета. Алиев явно демонстрирует, все это явная демонстрация постсоветскому пространству. Смотрите, как можно с Путиным, и ничего нам за это не будет.
Ну, можно-то можно, только не всем. Можно тем, у кого нефть своя, как у Азербайджана, и в экономическом смысле независимость от России. И Эрдоган свой есть, да, для военной безопасности и независимости от России. Тогда можно. А тут несколько, опять-таки, тем. Алиев циник и негодяй, так сказать, не меньше, чем Путин. Но масштабы немножко другие исторические. Наследственный циник и негодяй. И тут есть, там есть лукавство, собственно, совершенно очевидное. Когда, что Гордон лукав, что Алиев, ну, Гордон просто вывел, что называется, на чистую сетку Алиева. Вы же там, да, свои территории не отдали, да, и так далее. Это чистое лукавство, и тяжелое лукавство, и очень, и кровавое лукавство. Потому что приравнивать ситуацию карабахскую к ситуации донбасской, да, это, ну, все, кто маломальски знаком с историей, понимают, что это не рифмуется совершенно. Это разные ситуации. Карабахский конфликт – многовековой конфликт. И кто там кого оккупировал – открытый вопрос. А войну начал Алиев, в их случае, войну начал Алиев. После огромного количества, еще раз я много раз это комментировал, огромного количества раз, когда эта земля переходила из рук в руки, и в 21 веке все это не должно решаться, так сказать, войной, но это уже второй вопрос. Донбасская история, крымская, донбасская история, украинская история – это абсолютно рукотворная история путинская. Не было никакого конфликта, не было никакого конфликта между Украиной и Россией, не было никакого кровавого прошлого, не было никакого вот этого тянущегося, так сказать, вглубь времен мучительного конфликта с переходом земель туда-сюда. Ничего этого не было. Никаких оснований для войны не было. Ни в Крыму, ни на Донбассе. Для войны точно не было. Ненависти многовековой между российским и украинским народом, неприязни не было и быть не могло до Путина. Это Путин соорудил своими руками, да, из-за своих призраков в своей чумной голове. И, повторяю, да, инфицированный, да, бред. Индуцированный бред. Ну, инфицированный тоже. Заразил этим всю Россию. И Украину сделал в значительной степени антироссийской. Путин, разумеется. Поэтому это не работает. Это не работает аналогия. Это подлая аналогия. Но что касается существа вопроса, то Алиев, так же как Путин, в основном заинтересован в собственном рейтинге внутри страны. Внутри страны он молодец полный, он отобрал Карабах у армян, и он теперь делает вселенскую смазь Путину, поднимая, так сказать, свой собственный рейтинг. Он победитель для своей страны. А вот, и все, его интересует именно это. Он может позволить себе щелкать по носу Путину. Он, безусловно, вполне себе рад истории со сбитым гражданским самолетом. Потому что в ситуации абсолютной правоты он может позволить себе делать Путину эту вселенскую смазь. И Путин ничем не может ему ответить, обращаю внимание. И гибель двух там азербайджанцев, то, что стало триггером для нового обострения, это тоже, конечно, в копилку Алиеву, ему совершенно пофигу человеческие жизни, но ситуация просто выигрышная. Просто выигрышная для него в политическом смысле. И он использует эту выигрышную ситуацию. Технически, технологически он очень все грамотно делает. Просто надо понимать, что враг моего врага не обязательно мне друг. Я когда-то сформулировал, что главное, чтобы блоха, пьющая кровь из твоего врага, не стала тебе соратником. Вот просто это надо тоже помнить.
Ну, еще одна важная тема, которая обсуждается в России на этой неделе максимально, это новые цифровые репрессии. Во-первых, штраф. Во втором чтении приняла Госдума законопроект о том, что штрафовать будут от 3 до 5 тысяч рублей всех, кто ищет в интернете с помощью VPN, в том числе, значит, экстремистский контент. Очень много шума, прямо не бывало. Прям какие-то вернули мой, ну, хотя бы, не знаю, 2019 какой-нибудь, когда еще что-то такое было по разным поводам. Потому что Миронов, Дованков, Куриный, я все время его неправильно ударяю, это не из вредности. Это коммунист такой. Прямо поднимают в Думе шум, что как же так? А в интернете недоумевает Мизулина с Симонян. Как же так? Люди могут просто искать информацию, понимаешь, чтобы клеймить позором врагов, а в итоге сами на штраф нарвутся. Собственно, цена вопроса 3-5 тысяч рублей по нашим временам вообще, мне кажется, не стоит такого шума. Почему? Почему вдруг понадобилось создать такую общественную дискуссию?
Ну, во-первых, по ценовой политике, Лена. Если 3-5 тысяч вообще один раз, то Мизулина с Симонян-то, конечно, потянут. И мы все потянем. Но если за каждый щелчок мышки, если каждый щелчок мышки – это отдельное преступление…
Ментов не хватит, даже у Путина ментов не хватит.
10 бабок. А для этого не надо ментов. Для этого надо записать что-нибудь в приговор. Что 5875 раз. Просто умножить на это и все. Сколько раз он… Это вот технический вопрос, то есть технический для правосудия, как вы понимаете. Значит, но тут речь о другом. Этот бунт, это бунт халуйский, холопский бунт. Это батюшка, что ж ты делаешь? Мы же свои. Да, мы же местные свои. Зачем же ты так с нами? Мы же врагов ищем. Для тебя же стараемся. А твои бояре вон от чего сделали. Накажи бояр, да? Не наказывай нас, накажи бояр. Это симуляция политическая. Это вот такая теперь политическая жизнь. Это вот у нас, Дованков у нас типа от либералов, да, теперь? Ну вот он от либералов. Вот это позволенный либерализм. Сказать, батюшка, ну это чересчур, да, зачем же так? Это позволенный либерализм. И дозволенный. Они пользуются, так сказать, вот своим правом немножечко побурчать наверх. Тем более, что против барина это слово они не сказали. Они только против государя. Только против бояр, которые... Вот глупенькие, не ту букву поставили в пропись. Так что это такой нормальный халуйский разговор. Халуев с бугром, с гражданином-начальником. Ничего нового. Нормальный. Еще раз, это хорошо, это интересно смотреть в контексте. Вот политическая жизнь. Вот как выглядит внутри политическая жизнь и внутри политическая дискуссия, да, в России в 2025 году. Вот это она. Это вместо межрегиональной депутатской группы с Сахаровым, Рыжовым, Афанасьевым, да? Это вместо там, Немцова, вместо Карамурзы, вместо Яшина, вместо выходов на улицы, вместо выборов в местные органы власти. Вместо этого вот это, вот батюшка, да? Давай ты нас-то не бей, мы свои. Вот и вся политика.
Ну и еще один уровень дискуссии, возвращаясь к теме «Вовремя ли ты родился или не вовремя ли ты родился?». Тут Константин Богомолов выступил на форуме «Территория смыслов» и рассказал, как его поколению повезло с войной. Ну теперь эту речь обсуждаем всем интернетом, давайте уж и здесь ее послушаем.
То, что произошло 3 года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Знаете, как глянец весь скукожился.
Ну, я могу только сказать, что глянец скукожился, это точно он не имел в виду, что, наверное, теперь сидит он в костюме от фабрики какой-нибудь там чебоксарский трикотаж, я не знаю. Вот это точно он не имел в виду. А вот что он имел в виду, в принципе, мысль-то как бы в этом типа просвечивается, вот когда говорим, в общем, и в либеральных кругах были толки о том, что если что-то хорошее искать в войне, так то, что оно всех все проявило и на места расставило. Может, оно о том же, в принципе?
Ну-ну. Ну, о том же. Штука-то в том, что, как он там сказал, там сущностный, да, разговор о сущностных вещах. Так вот, люди, которые пытаются вести разговор о сущностных вещах, получают по 15-25 лет тюрьмы. Люди, которые пытаются разговаривать о сущностном. Вот Горинов, депутат Горинов, пытался разговаривать о сущностном. Карамурза пытался разговаривать о сущностном. Тысячи с лишним политических заключенных. Многие из них пытались разговаривать о сущностном. Выходили в протест, писали, да, выходили в пикеты, разговаривали, да, писали посты, пытаясь разговаривать о сущностном. Они сидят в тюрьме, а этот сидит и рассуждает. Слова-то какие, сущностные. Ну, не говоря уже о том, конечно, то, что муж Ксении Собчак радуется обрушению гламура, это отдельная радость наша.
Не-не, в этом есть смысл. Простите, в этом есть смысл. Раньше она зарабатывала на чем? На Доме 2, а теперь она кто? На великий русский журналист практически, который изнутри, понимаешь, добывает для всех свободную, насколько можно, информацию.
О, да. Да. Я думаю, все-таки, что он как Штирлиц просто пробился поближе к источнику зла, чтобы его обрушить. Ну ладно, это семейные ценности, это мы трогать не будем. Вот. Господи, боже мой! Да, ну тогда ты покайся. Тогда ты раздели на себе рубаху и посыпь голову пеплом Ксении Собчак. Ты покайся тогда, если ты раньше был гламур, а он был гламур, полный рост, да и остался гламур, вы же видите. Да? Но нет, покаяния никакого нет, а есть глубокомысленность. Глубокомыслие вот такое. И никто ему не возразит. Там же сидят молодые люди, вроде бы нормальные мальчики, девочки, да? И никто не скажет про сущностные, про смыслы. Там нет никого, кто готов открыть рот, я думаю, про сущностные вещи. Они все снаружи от этой территории, да? Это, конечно, ну, Богомолов, что говорить. Это Генрих из «Шварцевского дракона». Первый ученик, всех учили, почему ты оказался первым учеником? Скотина ты такая, конец цитаты. Вот это первый ученик по Шварцу. Классический совершенно первый ученик. И да, он умеет говорить слова, в отличие от этого мне, так сказать, не, повторяю, не Скобеева там с Поповым или кто там у них там есть, да, сейчас. Не этот Зарубин. Он умеет, да, сложно сочиненные предложения составлять. Поэтому и стоит дороже.
Человек манифесты целые когда-то писал, я помню, которые публиковали в «Новой газете». Да. Он вообще любитель этого дела, то есть вот какую-то он то ли нишу пытается занять такую между Дугиным и даже не знаю кем.
Интеллектуал.
Да, но нет, для чего? Нет, он нет, же нет. Уже
это
все получил.
Суркова у нас. Нет. Лена, это у нас вместо Суркова. Раньше Сурков хотел свою образованность показать и всегда говорил об непонятном. Цитирую Чехова, да? А раньше это был Сурков. Теперь Суркова нет, но должен быть кто-нибудь, который не просто, значит, про киевскую хунту что-нибудь пробубнит или там, да? Как Дугин что-нибудь такое загадочное, да? А вот так вот, высокоумно, тонко, с запятыми, со сложно сочиненными. Такой человек всегда должен быть на обслуге. И вот сегодня это Богомолов. Он справляется не хуже Суркова. Та же внутренняя пустота, абсолютный цинизм, готовность в любую секунду направо-налево. Все, что он говорит, абсолютно всегда, так сказать, в тренде. Ну, что мы, слушайте, мы много времени уделяем этому. Много времени. Я уже писал, там главная проблема для нас, как мне кажется, ну, для меня, по крайней мере, то, что я, ну, буду говорить в единственном числе, по инерции, по старой инерции, все-таки мне... Продолжает казаться такие атавизмы, что человек из хорошей семьи, с хорошими книжными полками за спиной, мама такая хорошая, про паровоз поет, да, хорошая семья, там, и так далее, и так далее. Образованный, талантливый, что он не может быть сволочью. Ну, не может быть. Ну, как же так? Не может быть такой скотиной открытой. Может. Он нам ничего не должен. Я уже цитировал футболиста Аршавина, который после... очередного поражения, обратившись к болельщикам, несчастный сборной России, сказал: «Ваши ожидания, ваши проблемы». Это наши ожидания от талантливого, действительно талантливого Константина Богомолова, что он будет приличным человеком. Ему с нас смешно и с наших ожиданий. Мы совершенно, его совершенно не интересует наше мнение. Ну, как какого-нибудь там Прилепина, Захара. Ему совершенно все равно, что мы о нем думаем. Он нашел свой рынок, нашел свое место в жизни. Там уютно, хорошо и богато. Все, больше ничего не надо.
Ну, в этой рубрике будет немножко необычно. Я отдаю себе отчет, что я иду на спекуляцию. Но поскольку организаторы мероприятия хотели символизма, они символизм получили, имею право, значит, осветить вопрос. Сейчас вы поймете, о чем я. Знаете ли вы, помните ли вы, что на днях случилось 45-летнее празднование 45-летия Московской Олимпиады. И ее символом, вдруг кто забыл, конечно, легендарный Мишка является. И вот решили повторить, можем повторить. Шоу получилось, надо сказать, довольно впечатляющее современное шоу. Я покажу короткий фрагмент.
Смотри, пожалуйста, что там происходит. Мишка, Мишка, телефоны, телефоны, друзья, телефоны, доставайте, потому что Мишка готов это сделать. А он умеет, конечно, да, заставить себя ждать. Так. Ладно, убираем. Вот это шоу, я вам скажу. Вот это шоу, я вам скажу. Мишка! Мишка, я шоу!
Ну, просто он не хочет улетать. Кто не понял, что случилось, Мишка не полетел. Вышел человек, который ножом попытался, ну, в смысле, не попытался, обрезал стропы. А местные правоохранители не поняли, что он с ножом вылез. Начали его задерживать. Он умудрился им объяснить. Мишку отпустили. Значит, эти вот штуки какие-то для эффекта там пустили, но он все равно никуда не летит. И как бы, да, символично. Вот, знаете, в 80-м году, как бы не был в плачевном состоянии уже к тому моменту Советский Союз, хотя бы Мишку-то в небо могли запустить, а тут не удалось.
Ну, слушайте, этот сюжет комментировать только портит. Тут весь они хотели символизма, они получили символизм. Не летает. Это были неправильные пчелы, как говорил другой Мишка. Значит, что-то такое, да? Не полетело. А, все, ну, тут совершенно самодостаточная история. Правда, нечего комментировать. Единственное, что можно прокомментировать, масштабируя, потому что есть трагические аналогии и трагические рифмы, и драматические рифмы, о которых мы говорили в том числе и в этой программе, да, с войной и так далее. А есть вот такие комические. Ну да, это тут просто хмыкнуть, пожать плечами. Но ДНК, вы же говорили про ДНК, да? Тема, одна из тем нашей программы. ДНК-то та же. Поскреби, ДНК-то та же. И деградация даже по сравнению с 80-м годом. Мы видим деградацию. И этого Мишку мы видим. И сколько еще, ищу глагол, да, распилили на этом Мишке. Сколько там смей? Вот самый интересный, если есть интересный вопрос в этой ситуации. Сколько стоил Мишка по смете, да, и сколько на нем было распилено на Мишке? Вот это самый главный вопрос. Потому что на олимпийском Мишке распилено не было. Там партконтроль, там все идеологическое, все очень строго. А на этом попилили. Вот он и не полетел. Потому что пилили на нем. Что-то там распилили не то. Слишком много распилили на Мишке. Вот про что этот сюжет, я так думаю. Я так думаю. Вот. И это вот уже, так сказать, любопытная боковая ветка обсуждений.
Четвертый год войны, и у многих это четвертый или более год эмиграции, а все, знаете, в соцсетях бесконечные продолжаются деления на тех, кто уехал, и тех, кто остался. И как-то на этой неделе я вдруг подумала, что, почитав какую-то очередную ветку, даже сейчас не вспомню, у кого именно, я подумала, что мы вообще-то максимально одинаковы в том, что участвуем в тех правилах игры, которые выбрали. Выбрали или самостоятельно, или вынужденно. И те, кто уехал, описывают эту ситуацию внутренне, говоря себе, ну вот я здесь, и из этой точки я уже не могу вернуться, и не знаю, хочу ли вернуться или нет. И из этой точки играю по тем правилам игры, которые есть. И когда им отвечает человек, и оставшийся в России, он отвечает тоже с тем же самым посылом, что я здесь, и я существую в своих правилах игры, которые я принял, я уже это сделал, и сейчас там меня сбивать с мысли, так сказать, бесполезно. А оказывается, мне кажется, что если бы мы взяли это как общее, было бы проще понимать друг друга и общаться, и конфликт был бы, собственно, исчерпан, потому что те, кто уехали, должны понять, что и те, кто остались, живут в другой стране. Почему же до сих пор это все продолжается, и вечный ли это конфликт?
Ну, слушайте, во-первых, я практически не сомневаюсь, что это рукотворная история, и что за этим размежеванием, так сказать, расчесыванием этой темы до крови, да, за тем, чтобы эта тема оставалась в фокусе, за тем, чтобы мы делили друг друга не на противников, сторонников войны, не на приличных людей и менее приличных людей, а на уехавших и оставшихся, тогда уехавших или не уехавших, по той причине или по другой, вот это рукотворная вещь. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь мы узнаем, какие сметы стояли за этим рукотворным разделением. Еще раз, это как с войной России и Украины. Нет никаких объективных, этой проблемы, нет этого конфликта, нет. Нет никакого внутреннего конфликта между уехавшим Замятиным и оставшимся Булгаковым. Или даже не Булгаковым, который хотел уехать, а Ахматовой. Нету между ними никакого конфликта. Это две стратегии жизненные, персональные стратегии. А персональная стратегия – это твоя жизнь и твой выбор. И тут нет конфликта. Если ты негодяй, если ты доносчик, если ты убийца, с тебя спрос. Если ты сочувствуешь жертвам, если ты не принимаешь причастие буйвола по бёлю, другое дело. Нет никакого противоречия тут. Это расчесано совершенно, рукотворное расчесывание до крови, уверяю вас. Ну и какое-то количество людей на этом с бюджетами или без бюджетов сделали себе карьеру на этих белых одеждах, с той стороны или с другой стороны, это уже второй вопрос, частый вопрос. Я писал, да, у меня была эта надежда, я цитировал это в первые дни после начала войны, что если что-то произошло хорошее, вы тоже это, в общем, цитировали, добро и зло, так сказать, маркировано ясно. Ты за войну или ты против войны? Ты поддерживаешь в этом противостоянии Украину или ты с путинской Россией? Ты разделяешь Путина и Россию, или ты считаешь, что это все вместе? Если так, то ты, да, ты несешь моральную, по крайней мере, ответственность за эту кровь многолетнюю. Вот линия водораздела, человеческая, нормальная, интеллектуальная линия водораздела. Все остальные придуманные, надуманные линии водораздела. Да, есть жизненные стратегии, вернемся к этому. То, о чем, собственно, вы сказали сейчас. Есть жизненные стратегии. Я знаю людей, которые уехали и правильно сделали, что уехали. К ним я отношу себя, потому что я не мог бы разговаривать свободно. Народнее я мог существовать только с кляпом во рту, как минимум, если не в СИЗО, да, и в тюрьме. Я уехал и правильно сделал, а кто-то из моих товарищей остался и правильно сделал для себя. Это его жизненная стратегия. Он продолжает что-то делать, то, что может делать. Писать, преподавать, что-то, да, значит, делать то, что он может сделать. Это его выбор. Никто не вправе требовать от человека, да? Как Ежелец говорил, мы часто цитируем Ежелеца, смотри, чтобы чужое волнение не схватило тебя за горло. Нет, это твой выбор, твой выбор. А дальше персональная ответственность. Поддерживаешь войну – это твоя ответственность. Не поддерживаешь – другой разговор. А не по географическому признаку последнее дело. Я уже писал когда-то, формулировал, что человек не кубометр нефти, и не надо его оценивать по месту залегания. Все устроено гораздо сложнее. И более утоляющее здесь для меня в этой теме как раз существование большого количества нормальных людей, которые не ищут конфликта между уехавшими и оставшимися, и продолжают рассуждать здраво. И по обе стороны государственной границы этих людей очень много. Другое дело, что скандалисты и демагоги, они просто заметнее. Хайпажоры, они просто заметнее, чем люди приличные. Просто человека, который живет в России или живет снаружи и, да, и делает то, что он должен делать, да, ну, как-то реализуется по возможности и помогает Украине в этой войне, а не оккупантам. Да? И просто, его просто, этого человека не так видно. Не так видно, как хайпажора. С обоих, подчеркиваю, сторон, с обеих сторон. Вот есть с одной стороны Богомолов, с другой, там, условно говоря, по нашу, по другую сторону государственной границы, тоже хватает хайпажоров и глянца, и подлецов, и демагогов. Первых учеников, опять-таки, всего этого поровну. В каком-то, в человеческом смысле поровну. А дальше начинаются, повторяю, просто персональные подробности. За собой надо следить, в общем, как давно замечено, за собой, за своим поведением. Без месткома вот этого, который, конечно, повторяю, местком вполне рукотворный. Повторяю, я почти убежден, что через какое-то время мы узнаем об этих сметах с обеих сторон. Мы узнаем об этих сметах на расчесывание этой темы уехавших, оставшихся. Достаточно демократических, недостаточно. Достаточно проукраинских и недостаточно проукраинских. Достаточно патриотичных к России или недостаточно патриотичных. Мы все это узнаем, дайте время.
Время-то у нас есть, и целая неделя до следующей встречи. Посмотрим, что мы будем обозревать через неделю. Я думаю, что все наши зрители к нам присоединятся и проведут этот час вместе с нами. Опять, а еще здорово было бы, если бы вы нас лайкнули, особенно все, кто досмотрели до конца. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайв, те, кто еще нет. Спасибо вам, те, кто подписался. И скоро увидимся.
Счастливо.